Издательство АСТ. Ангелина Моргунова. Глянец. История модных журналов. Посвящаю эту книгу моему любимому дедушке Александру Моргунову и всей моей семье, которая всегда была рядом, поддерживала и верила в меня. Мода — это зеркало эпохи. Она всегда отражает время и делает это с помощью ярких образов. Сложно подсчитать, сколько всего в истории существовало модных журналов. Стоит учесть, что почти в каждой стране есть собственные фэшн-издания. Конечно, какие-то прекратили свое существование спустя несколько выпусков, какие-то спустя десятилетия, а некоторые продолжают выпускаться и через столетия. Если учитывать все ныне существующие и уже закрытые модные журналы, то их примерное количество будет составлять несколько тысяч. Даже среди самых известных и популярных модных журналов, тех, что получили мировое признание и стали символом эпохи, счет уже идет на сотни. И, конечно, невозможно отдельно описать вклад и значение всех без исключения в одной книге. Но стоит помнить, что каждый журнал, даже самый скромный и недолговечный, был частью общего вклада в историю модной индустрии. Эта книга не энциклопедия, а попытка рассказать, как создавались модные глянцевые журналы, как они боролись за внимание публики и завоевывали свое влияние, как формировали визуальную культуру, а после начали терять свои позиции, столкнувшись с цифровой революцией, с новой медийной реальностью и скоростью перемен. Предисловие. Если вы считаете, что мода всегда была явлением публичным, то вас обманул 21 век. Конечно, сегодня нам достаточно открыть социальные сети инфлюенсеров, зайти на канал о моде или прочитать свежий выпуск глянцевого журнала, хоть в онлайн-формате, хоть в печатном. И вот перед нами открывается полная картина всех современных трендов. Но всего несколько столетий назад дела обстояли совершенно иначе. На протяжении многих веков выбор одежды оставался частным делом, обсуждаемым лишь в узких аристократических кругах. Для простых людей мода и вовсе была недоступной, ведь на одежду были введены ограничения. О чем вообще могла идти речь, если существовали сумптуарные законы? Сноска. Сумптуарные законы. От латинского «legis sumptuaria» — законы против излишней роскоши в обстановке, одежде, еде и других сферах. На протяжении веков и тех, что были до нашей эры и после, сумптуарные законы сильно ограничивали людей и служили для того, чтобы подчеркнуть и продемонстрировать иерархию в обществе. Длилось это не пару лет и даже не пару столетий. Началось все с древнегреческой Спарты, а продолжилось, укрепилось и достигло своего апогея в средневековой Европе. В современном понимании правила были странными, строгими и даже абсурдными. Кому и из-за какого материала можно надевать одежду? Сколько украшений позволено носить? Какие блюда есть? Как обставлять жилище? И все в таком духе. В средние века в Европе сумптуарные законы, по большей части, были сосредоточены именно на внешнем облике, так как запрещалось подражать королевским особам. Простым людям можно было носить только разрешенные ткани и фасоны, которые бы соответствовали их социальному положению. Несмотря на то, что эти запреты часто нарушались, и в большинстве случаев преступники ограничивались штрафами, одежда превращалась в некое подобие документа, подтверждающего статус. Ткань, цвет, длина — абсолютно каждая деталь выдавала положение человека в обществе. И как уже можно было догадаться, для широкой публики мода оставалась чем-то абстрактным. Не было ни газетных колонок, ни модных фотографий, ни глянцевых журналов, ни уж тем более блогов о красоте и стиле. Вот только на деле, как оказалось, мода умеет оставлять следы даже там, где ее и не ждали. Например, в средневековых манускриптах среди трактатов, хроник и рыцарских романов встречаются задокументированные события и обычаи эпохи, а также стиль. Вспомним хотя бы Маннисский кодекс. Сноска. Маннисский кодекс, от латинского «кодекс Маннесе», «Манускрипт» — крупнейшее собрание поэзии немецких минизингеров, воспевавших рыцарство, любовь и благородство. Сегодня «Манниский кодекс» хранится в библиотеке Гейдельбергского университета и является одним из важнейших источников исторических деталей средневековой культуры. Помимо стихов, в «Манниском кодексе» есть более 138 цветных миниатюр, изображающих представителей знати в парадных нарядах. Конечно, нельзя назвать «Манниский кодекс» модным гидом XIII-XIV веков, но найти в нем задокументированную историю нарядов определенного круга людей мы вполне можем. В средние века мода уже была предметом споров, обсуждений и, конечно, осуждений. В XV веке знаменитый немецкий поэт Себастьян Брандт в своей фирменной сатирической манере написал стихотворение о новых модах, входящее в книгу «Корабль дураков». Казалось бы, в те времена люди были заняты религиозными реформациями или географическими открытиями, но, как мы видим, Брандта особенно беспокоили тогдашние тренды. Он достаточно язвительно описал погоню за новыми фасонами, осудил увлечение роскошью и раскритиковал отход от традиций. Вот только если какое-либо явление, в нашем случае мода, так или иначе поддается подобной критике, значит, оно выходит за рамки частного и становится публичным. История известной нам журнальной периодики началась еще в XVII веке, когда Европа находилась в периоде расцвета науки, философии и печатного дела. Возникновение журналов было неизбежно, так как это стало естественным продолжением книгопечатания, зародившегося в XV веке. Появление подобного рода прессы было продиктовано потребностью общества, особенно его образованной части, в регулярном потоке информации и платформе для интеллектуальных размышлений. Первым в истории журналом, по крайней мере, одним из самых ранних из известных человечеству, считается немецкое периодическое издание «Erbauliche Monats Unterredungen» 1663-1668. Сноска. Ежемесячные поучительные дискуссии. Его основателем был Иоганн Рист, поэт, писатель и лютеранский пастор. По понятным и логичным причинам журнал носил религиозно-философский характер и был рассчитан на аудиторию, которая стремится к моральному и духовному самосовершенствованию. Да, направленность журнала отражала дух того времени, и казалось, что последующие журналы тоже будут носить подобный характер. Но что удивительно, всего через каких-то 9 лет после появления первого в истории журнала в свет вышел первый журнал, в котором стала затрагиваться тема моды. Но еще до появления модной прессы главным и на самом деле единственным модным гидом служили, конечно, королевские дворы. Королевский гардероб был эталоном для знати, а мода — инструментом демонстрации власти. Особенно ярко это проявлялось во Франции XVII века. Людовик XIV был, возможно, первым фэшн-инфлюенсером в истории. Его наряды задавали моду не только в Версале, но и во всей Европе. Сложные парики, расшитые золотом камзолы, обувь с красными каблуками и различные аксессуары были не столько способом самовыражения, сколько показателем уровня власти. Эстетика элитарной исключительности была тщательно выстроена, ведь мода в те времена выполняла больше политическую функцию, чем эстетическую. Король диктовал правила, приближенные старались ему соответствовать, а европейские правители брали с него пример. Но мода того времени была все еще недоступной для большинства людей и даже для некоторых приближенных. Если вы не жили при дворе, то королевские наряды можно было увидеть разве что на расстоянии, если повезет оказаться на официальной церемонии. В остальном же мода существовала за закрытыми дверями. Однако начало было положено, и мода начала выходить за пределы бальных залов. Важную роль здесь сыграли первые печатные издания, которые документировали королевские выходы и демонстрировали их в доступных для понимания образах. Мода начала свое движение от инструмента власти к искусству и культурному феномену. Глава первая. Как все начиналось? Модные журналы обязаны своим появлением эпохе правления Людовика XIV. Ведь именно во Франции возникла идея документировать моду и делать ее объектом обсуждения. В 1672 году вышел в свет «Mercure Gala» — первое издание, открывшее двери в мир модной журналистики. Это издание стало важнейшим инструментом для распространения модной культуры Франции. Людовик XIV, как никто другой, понимал силу моды, поэтому решил превратить ее в символ национального превосходства. Король Солнца старался закрепить за Францией статус законодательницы стиля во всей Европе, и издание «Mercure Gala» стало важной частью этой стратегии. Журнал не просто сообщал новости двора, а формировал представление о французском стиле, как об эталоне. «Mercure Gala» основал дворянин, журналист, драматург, писатель и знаток светской жизни Жан Дено де Визе. Он решил объединить несколько важных тем в один журнал, который должен был стать путеводителем в светский мир. Первый выпуск содержал информацию о придворных событиях, театре, поэзии и, конечно, о новых модах. Считается, что изначальной аудиторией журнала были преимущественно мужчины. Однако такая универсальная тема, как описание нарядов, популярных при королевском дворе, впоследствии привлекла внимание не только мужчин, но и женщин. Как сказали бы в наши дни, это был блестящий маркетинговый ход, ведь можно узнать, что же носят в Версале. Одежда монарха и его окружения становилась доступной для воображения читателей. Но де Визе пошел еще дальше и добавил в журнал иллюстрации. Конечно, он был далеко не первым, кто начал их использовать. Уже к XVII веку они практически регулярно появлялись в книгах и периодике. Формат «Mercure Gala» напоминал больше брошюру, чем привычный нам журнал. В нем печатались текст в две колонки и гравюры, черно-белые иллюстрации. Гравюры в то время представляли собой отпечатки, сделанные из деревянных досок, на которых предварительно мастера вырезали изображения. Процесс этот был достаточно трудоемким. Сначала художник создавал рисунок на бумаге. Затем его переносили на гладко отшлифованную деревянную доску. Резчик аккуратно убирал все лишнее, оставляя лишь выступающие линии, которые затем покрывали краской, чтобы поставить оттиск на страницу. С началом использования таких иллюстраций популярность модных изданий резко возросла. Благодаря изображениям можно было не только прочитать, но и увидеть, что носят те, кто ближе к трону. Одежда стала доступной для изучения, а иногда и для подражания. «Mercure Gala» просуществовал всего 6 выпусков. В 1677 году он был перевыпущен под названием «Nouveau Mercure Gala», под которым и издавался до 1724 года. Тогда журнал вновь изменил свое название и стал «Mercure de France». А в 1825 году издание прекратило свое существование. Но уже в 1890 году «Mercure de France» был возрожден Альфредом Валетом и группой писателей-символистов. Журнал до сих пор существует, но уже исключительно как литературное издание. В XVII веке французская мода стала эталоном во всей Европе. Людовик XIV хотел, чтобы в каждой стране видели, что и как нужно носить, чтобы соответствовать стилю Версаля. Одним из самых изощренных и эффектных способов распространения модных тенденций в то время были куклы Пандоры, одетые в точные копии актуальных нарядов. Еще в XV веке при королевских дворах Европы швеи на небольших куклах демонстрировали различные варианты платьев. А уже в XVII-XVIII веках эта практика начала использоваться для распространения модных тенденций по всей Европе. Франция регулярно отправляла Пандор в другие страны. Задачей куклы было показать, как именно следует носить одежду, какие детали важны, какие аксессуары актуальны, какие ткани в моде. Естественно, они демонстрировали не только мужские, но и женские наряды. Куклы Пандоры были выполнены с невероятной точностью. Это были не просто игрушки, а самые настоящие маленькие манекены с точными пропорциями взрослого человека. Особенно тщательно прорабатывались детали. Куклы носили маленькие парики, ювелирные украшения, шляпки, веера и меховые горжетки. Пандоры служили инструментом для портных и модисток, а вельможи и дамы высшего общества по всей Европе заказывали наряды, ориентируясь именно на образы этих кукол. Но, конечно, этого было недостаточно для удовлетворения потребностей в изучении моды. Нужно было что-то в дополнение, так сказать, для полной картины. Начали пользоваться популярностью карманные альманахи. Небольшие ежегодные издания, которые были незаменимыми спутниками представителей высшего общества. Альманахи вообще были важной частью культуры, а их история началась еще в глубокой древности. Тогда они существовали в виде каменных табличек, на которых фиксировались движения планет и любые природные явления. В средневековой Европе альманахи приобрели более систематизированную форму, а с развитием книгопечатания стали выходить в печатном виде. Они быстро завоевали популярность, так как представляли собой доступный источник полезных сведений. К XVII веку альманахи значительно расширили свою тематику и стали включать в себя не только информацию о каких-либо событиях и датах, но и практически все, что могло развлечь и просветить читателя. Стихи, анекдоты, головоломки, загадки, остроумные эпиграммы. Особой ценностью пользовались изображения нарядов. Но альманахи выходили очень редко, в лучшем случае один раз в год. По этой причине они не могли отразить какие-либо изменения в моде. Они скорее фиксировали итоги сезона, чем служили оперативным источником информации. Парижская публика стремилась следовать модным тенденциям и нуждалась в регулярных специализированных изданиях. Все больше людей хотели не просто узнавать о новых фасонах, но и видеть их во всей красе, изучать детали кроя, сложность вышивки, расположение оборок, рассматривать декоративные элементы. Все это привело к появлению нового формата модных публикаций. Развитие печати, рост числа образованных читателей и читательниц, а также формирование интереса к моде создавали все больше условий для появления специализированной прессы. И пока Франция диктовала свои модные правила, Англия совершенствовала печать. В 1690 году лондонский издатель Джон Дантон запустил The Effingham Mercury – периодическое издание, рассчитанное на широкий круг читателей. Оно предназначалось и для мужчин, и для женщин. Но, как это нередко случалось в XVII веке, внимание редакции было сосредоточено преимущественно на мужской аудитории. Письма и просьбы, которые стал получать Дантон, тем не менее показывали иную картину. Женщины просили уделить им больше внимания, расширить рубрики, создать пространство, где обсуждали бы их интересы и заботы. Дантон прислушался к запросам аудитории. Так, в 1693 году на свет появился «The Ladies' Mercury», первый в истории журнал, предназначенный исключительно для женщин. Существование его оказалось недолгим. Он выходил в свет всего 4 недели, прежде чем исчезнуть, уступив место более привычным для того времени изданиям.